подглава «Снова собаки». Теперь, поскольку речь зашла о естественном отборе, мы вернемся к собакам за несколькими дополнительными уроками. Выше я говорил, что собаки – одомашненные волки. Нам следует разобраться в этом вопросе в свете удивительной истории эволюции собаки, написанной Реймондом Коппингером. Основная идея Коппингера заключается в том, что эволюция собаки не была следствием только искусственного отбора. Минимум в той же степени это была эволюция волков, приспосабливающихся к жизни рядом с людьми, при помощи естественного отбора. Немалая доля первоначального одомашнивания собаки была на самом деле самоодомашниванием, обеспеченным естественным, а не искусственным отбором. Задолго до того, как первый селекционер взялся за генетический напильник, естественный отбор слепил из волка деревенскую дворнягу. Гораздо позднее человек принял и преобразил этих зверей по своему желанию, создав целый калейдоскоп пород, украшающих собой крафтс и другие выставки собачьих достижений и красоты. Коппингер указывает на интересный факт. Многие домашние животные, сбежавшие или оставшиеся в дикой природе, на протяжении нескольких поколений возвращаются к форме, близкой к дикому предку. Следовательно, мы можем ожидать превращения одичавших собак в животных, сильно напоминающих волков. Однако этого не происходит. Вместо этого одичавшие собаки превращаются в дворняг, которые крутятся вокруг поселений повсюду в стране третьего мира. В этом видится весомое подтверждение гипотезы Коппингера о том, что древние селекционеры начали работать уже не с волком. Волк к тому времени успел превратиться в собаку. Дворнягу, деревенскую собаку, может быть, динго. Волки – стайные охотники. Дворняги и деревенские собаки – это падальщики. Частые посетители мусорных куч и выгребных ям. Волки едят падаль, однако они совершенно не приспособлены к сбору человеческих объедков по причине большой дистанции избегания. Дистанцию избегания определить очень просто. Достаточно понаблюдать, на какое расстояние животное, поедающее пищу, позволит вам приблизиться. Для любого вида в любой ситуации имеется своя оптимальная дистанция избегания, лежащая где-то на полпути между очень рискованной и очень трусливой. Особи, убегающие слишком поздно, с высокой вероятностью погибают. Есть и другая опасность, хотя и менее очевидная. Убежать слишком рано. Трусливые особи никогда не наедаются. Нам с вами очень просто упустить из виду опасность в природе, так как мы слишком боязливы. Нам страшно видеть, как зебры и антилопы спокойно жуют прямо на виду у львов, настороженно на них поглядывая. И странно это только потому, что наша собственная дистанция избегания удерживает нас в ленд-ровере, даже когда ни одного льва нет на целые мили вокруг. А все потому, что риск для нас ничем не оправдан. Мы в любом случае наедимся досыта, когда вернемся в бунгало. А вот наши полудикие предки поняли бы отважных зебр куда лучше. Как и зебрам, им приходилось ходить по лезвию ножа. Лев может напасть и съесть, это верно. Однако, учитывая, что жуете вы далеко не в одиночестве, велика вероятность, что лев съест не вас, а соседа. Если же вовсе не выходить на пастбище и к водопою, смерть неминуема. По сути, это равновесие между экономическими факторами, с которыми мы сталкивались. Подведем итог. Волк, как и любое другое животное, обладает оптимальной дистанцией избегания, где-то между слишком рискованным и слишком трусливым поведением. При изменении условий внешней среды, естественный отбор начинает влиять на этот параметр, сдвигая его в ту или иную сторону. Так, если у волков появится новый обильный пищевой ресурс, мусорные кучи, например, то дистанция избегания будет сдвигаться в сторону храброго поведения. Представим себе волков, копающихся в мусорной куче на окраине деревни. Большинство имеет большую дистанцию избегания и боится человека, его камней, стрел и копий. Стоит человеку появиться в поле зрения, и волки убегают. Попались, однако, несколько особей, дистанции избегания которых несколько меньше, чем у остальных. Их готовность к небольшому риску позволяет им съесть больше, чем сородичам. Таким образом, естественный отбор будет идти в направлении снижения дистанции избегания вплоть до того, на котором люди, швыряющиеся камнями, уже представляют реальную опасность. Появился новый пищевой ресурс, и дистанция избегания изменилась. По мнению Коппингера, именно процесс эволюционного сокращения дистанции избегания под воздействием естественного, а не искусственного отбора стал первым шагом к одомашниванию собаки. уменьшение дистанции избегания, объективная поведенческая оценка того, что мы называем прирученностью. На этой ранней стадии люди не отбирали особей для размножения по признаку наибольшей прирученности. Взаимоотношения между собакой и человеком оставались исключительно враждебными. Одомашнивание волков в тот момент было самоодомашниванием, а не приручением. Представление о том, как происходят эволюционные изменения при одомашнивании, можно получить благодаря замечательному эксперименту по приручению черно-бурой лисы для разведения на мех. Этот эксперимент рассказывает о том, чего Дарвин не знал об одомашнивании, о побочных эффектах селекции и, что наиболее важно, о схожести процессов естественного и искусственного отбора. Черно-бурая лиса – высоко ценимый вариант окраски обычной лисы. В 1950-х годах генетик Дмитрий Беляев был назначен директором лисьей фермы. Позднее Беляева уволили, поскольку его научно-генетический подход противоречил идеологии Трофима Лысенко, шарлатана от биологии, умудрившегося завладеть вниманием Сталина и на 20 с лишним лет захватить советскую генетику и сельскохозяйственные науки. Беляев, однако, сохранил любовь к лисам и генетике и впоследствии смог возобновить свои исследования на посту директора Института генетики Сибирского отделения Академии наук СССР. С дикими лисами справиться нелегко, и группа Беляева начала целенаправленно скрещивать лис по признаку прирученности. Беляев, как и все селекционеры того времени, использовал естественную генетическую вариабельность животных, отбирая в каждом поколении для скрещивания наиболее близких к идеалу самцов и самок. Для скрещивания по признаку прирученности Беляев отбирал лисиц, которые ему нравились больше остальных, или тех, которые смотрели на него наиболее дружелюбно. И такой подход вполне мог оказать желаемое влияние на прирученность последующих поколений. Однако Беляев пользовался даже более продуманным подходом, включавшим определенные величины, по сути, близкой к дистанции избегания, адаптивной для щенков. Его коллеги тестировали щенков. Экспериментатор предлагал щенку на вытянутой руке, одновременно пытаясь погладить или почесать его. По результатам теста, щенка относили к одной из трех категорий. Щенки третьего класса избегали человека и пытались укусить его. Лисята, отнесенные к классу 2, позволяли трогать себя, но не демонстрировали никакого позитивного опыта. Щенки, относившиеся к классу 1, самостоятельно приближались к человеку, виляя хвостом и поскуливая. Для размножения после достижения половой зрелости отбирались только щенки класса 1. Через 6 поколений лисы изменились настолько, что экспериментаторам пришлось ввести новую категорию – одомашненная элита. Животные, отнесенные к этой категории, с легкостью шли на контакт с человеком, привлекали его внимание скулением, обнюхивали и облизывали экспериментатора, как собаки. В начале эксперимента к элите не принадлежала ни одна особь. Через 10 поколений 18% особей, через 20 – 35%, через 35 поколений 70-80% популяции. В этих результатах, пожалуй, нет ничего удивительного, за исключением размаха эксперимента и скорости получения результата. 35 поколений с позиции геологического времени – это мгновение, однако куда интереснее оказались побочные эффекты разведения. Они были действительно удивительными и непредсказуемыми. Влюбленный в собак Дарвин пришел бы в восторг. А домашненные лисы не просто вели себя как собаки, они и выглядели похоже. Они теряли характерный окрас и начинали напоминать пигих колли. Острые лисьи уши торчком сменились висящими собачьими. Хвосты начали закручиваться колечком вверх, как у собак. Течка у самок происходила раз в полгода, что характерно для сук, а не раз в год, как у лисиц. Беляев писал, что одомашненные лисицы даже лаяли, как собаки. Эти собачьи признаки являются побочными эффектами. Беляев и его коллеги отбирали животных не по ним, а только по прирученности. Все прочие собачьи признаки воспользовались эволюционным покровительством генов прирученности. Для генетиков, впрочем, в этом нет ничего удивительного. Это широко известное явление плеотропности генов, при котором один ген может вызвать несколько эффектов, на первый взгляд не связанных между собой. Развитие эмбриона – крайне сложный процесс. По мере изучения его деталей, на первый взгляд не связанные, превращаются в связанные взаимодействием, которое мы раньше не понимали. Возможно, гены, вызывающие появление висячих ушей и пеговой шкуры, плеотропно сцеплены с генами, ответственными за прирученность как у листок и у собак. Прекрасная иллюстрация вещи, очень важная с эволюционной точки зрения. Если мы берем один признак и задаем вопрос, в чем его значение для преимущественного выживания организма, то этот вопрос неверен. Возможно, значим совсем не тот признак, который мы выбрали. Тот другой признак может просто путешествовать за компанию с признаком, плеотропно сцепленным с ним характеристикой. Таким образом, если Коппингер прав, то эволюция собаки – это не просто следствие искусственного отбора, а сложная смесь отбора естественного и искусственного. Переход от одного к другому был совершенно незаметным, что еще раз подтверждает отмеченную Дарвином близость двух механизмов отбора.